Мир вам, друзья! Вы слушаете третий выпуск передачи «Моя лента в Одноклассниках». Я Владимир Терентьев. Каждую неделю, обычно по средам, читаю то, что было написано в ленте в Одноклассниках. Ну вот, начнем с очень простого. Жареная картошка по-гречески, забрызнуть лимонным соком в конце и всего делов. Мне не понравилось. Есть реклама за кулисье, это запись радиопередачи по скайпу. В данном случае, как всегда, по скайпу мы записываем передачу «Восток-Запад. Непридуманные истории», которая есть на сайте sdradio.ru. Ну вот, а здесь за кулисье как-то происходит по скайпу, какие звуки, в том числе и технические. Ну и, соответственно, моих партнеров из Ярославля и Питера, Ирина Савинова и Михаила Неволина. Также на моей ленте Владимир Терентьев, аккаунт Владимир Терентьев в Одноклассниках, Елена Быкова, доцент, сотработник в ТГУ, который занимается обучением социальными технологиями. Всех желающих. И ведущая Елена Ганцевич. Также и видео с ее участием в Одноклассниках. Тут уже 4550 просмотров. Спасибо всем. Есть комментарии. Есть класс 16 штук даже. Вот. И, ну, комментарии в основном такие вот. Привет, мы вас любим и так далее. Спасибо за вашу любовь по отношению к Елене Быковой. Дальше на Одноклассниках аккаунт Владимир Терентьев написано выражение Будды. Кто не отвечает гневом на гнев, спасает обоих, себя и того другого. Молодец, Будда, красиво и, я думаю, правильно. Еще есть историческая небольшая заметка. Мало кто из русских иммигрантов во Франции после революции 17 года, 1917, сохранил свою предыдущую специальность, так скажем. Генералам и полковникам приходилось садиться за руль парижского такси, врачи открывали бакалейные лавки, князья и бывшие миллионеры нанимались на автомобильные заводы «Рено», гардемарины шли в маляры, а писательские жены в портнихи. Никто не приехал из них, чтобы умирать. Они вне своей родины хотели жить и жить неплохо, и многим удавалось не просто выжить, а добиться успехов. Такие уж, видимо, были белоручки. Хотя потеряли в России очень многое. Главное, родину. Сообщение из ленты «Кровавая барыня». Автобусы с туристами, которые следуют из Сталина в Санкт-Петербург, разворачивают на границе и отправляют обратно на автобусную станцию в Нарве, Эстония. Когда можно будет пройти границу, людям не сообщают, без ориентира по времени. Сначала я подумал, что это ответная мера на то, что Сталин не пускает наших туристов. Но оказывается, там что-то с танком, там они демонтируют и чего-то боятся. В Древнем Египте однажды было необычное восстание. Люди рушили святилища, читаю я на своей ленте, убивали камнями жрецов. И знаете, чего они требовали? Бессмертия, ни больше, ни меньше. В Евангелии тоже есть страшные места, и Ориген поправил идею благости Бога, чтобы угроза гиены, а это угроза от Христа, была лишь педагогическим приемом по преимуществу. В его идее апокатастасиса, всеобщего восстановления, есть свое рациональное зерно. Как мы знаем, начало мира, по крайней мере, то, что в Торе, в благости Божией, и завершается в откровении бытие мира, должно также быть как бы благостью, а не только вот гиеной огненной и отдельно Иерусалимом с небольшим количеством людей, хотя очень большим. Ведь для благого и всемогущего Бога не бывает, писал Ориген в 2022 году, извините, в 222 году неизлечимых болезней. Почему же створенный мир должен вступать в вечность таким ущербным и разделенным? Исходя из благости Божией, сторонники апокатастасиса делают вывод. Все должно стать таким же благим, каким оно было когда-то. Вот тогда это полное и всеобщее восстановление. Ну, а те из католиков и православных, кто за вечный крематорий, считают, что благость Божия не есть уравниловка, уравнивание добра и зла. Благость его не отменяет нашу ответственность, это тоже правильно, за личный жизненный выбор. Благость Создателя не перемалывает личное свободное самоопределение человека. Вечное спасение есть та духовная точка, в которой встречаются и пересекаются два взаимонаправленных вектора – Божье милосердие к человеку и человеческое усердие в стремлении к Богу. Одних только сил человеческих недостаточно, потому что никто из людей сам собой не взойдет на небо. Но и Божье милосердие само по себе не спасает человека, если он не будет стремиться к этому. Мы признаем на ленте ok.ru текст, что подлинная любовь уважает свободу другого человека. И поэтому истинно любящий, даже Бог, не будет обладевать предметом своей любви помимо его желания. Одним из проявлений образа Божия в человеке является его свобода. Она реализуется в личном выборе. «Вот я, — написано у Моисея, — сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Перед человеком жизнь и смерть, и чего он пожелает, то и даст ему». Бог ведь сотворил не робота, бездушно исполняющего команды мастера, а разумное существо, способное принимать свободные, личные, ни от кого не зависящие, в том числе и от Бога, решения. В этом был риск, потому что свободный выбор предполагает возможность двух противоположных отношений к Богу и, соответственно, двух противоположных состояний в вечности. Таким образом, говорят католики и православные, Всевышний создал, как бы в известном парадоксе сказали, тот камень, который сам не может поднять, если, конечно, камень не хочет этого. Окаменение грешника в его личном безбожном выборе не позволяет согреть Богу и одухотворить его душу своей любовью, хотя эта любовь окружает его так же, как воздух окружает переставшего дышать. Вот что об этом говорил Христос. «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Лучше тебе у вечному, — говорил он, — войти в жизнь, нежели с двумя руками, идти в гиену, в огонь негасимый, где червь не умирает и огонь не угасает». И другой текст. «Не познавший Бога и не покоряющийся благословению Господа нашего Иисуса Христа, — писал Павел, — подвергнутся наказанию вечной погибели». Осознание этого несет с собой в душу тревогу. Ведь мы не знаем собственной будущей участи. Церковь изобличала регинистов, то есть прощение не для всех, не для того, чтобы радоваться о будущем вечном возмездии грешникам, так садистски радоваться, а для того, чтобы мы вовремя увидели истинное положение вещей и начали ценить отведенное нам Богом время. Правда оказывается суровой, но она лучше заманчивой и льстивой лжи. Лисвинчик писал, «Дьявол для того убеждает некоторых думать, что нет гиены, чтобы ввергнуть в гиену. Напротив, Бог угрожает гиене, ее приготовил, чтобы мы, зная о ней, так жили, чтобы не впасть в нее». И тем не менее, вот эта последняя фраза – суть оригенизма, то есть воспитательное, педагогическое значение учения о вечных муках. Но по факту сластолюбивый мечтает о наслаждении. И, собственно, рай он представляет как полноту телесной радости с гурьями и арбузами. Если же мы признаем, что Царствие Божие, как известно, не пища и питье, но праведность и мир и радость в Святом Духе, то ясно, что причастниками этого царства могут стать только те, кто стяжали Святого Духа, в ком уже воцарились на земле еще праведность, мир и радость. Она рождается в душе от общения со Всевышним, так же, как тоска и уныние от утраты общения с Господом. «Кто сим, — писал Павел, — служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей, потому что в приобщении к Богу, как высочайшему благу, уже содержатся все остальные блага и подлинное наслаждение. И в этом причина для переживания душой райского блаженства». Но все-таки... Зло и добро, жизнь и смерть, выбор Тора. Но тут нет евангельской Христовой идеи о гиене. Получается, Новый Завет еще более жесткий, чем даже Ветхий. Вот такие рассуждения. Дальше читаем ленту в Одноклассниках. Аккаунт Владимир Терентьев. «Религия есть переживание бесконечного в конечном». Ну и вот защиту так называемых оригенистов, пелагиан, коих очень мало, и ариан. Вот так, в аккаунте такой текст есть, читаем. «Христианство с третьего века совершило на удивление много неверных шагов в отношении ария и оригена, и особенно пелагия». Ну, для того, чтобы пояснить текст, я хочу вот вкратце сказать эти три имени. Что такое арий? Это второй век, человек, который говорил, что Христос – это человек, а не Бог. Ориген – это тот, который говорил, что нет вечных мук, а лишь временные. Ну, собственно говоря, как чистилище у католиков, кстати. И особенно Пелагий, который говорил, что человеческих сил вполне достаточно для того, чтобы выполнить все заповеди. Если бы это было не так, то Бог бы не давал заповеди. Очень логично. «Чем больше я читаю проклятий, – пишет Владимир Терентьев, – соборов VI и других веков в адрес Оригена, Пелагия и Ария, тем больше вижу правоту их в духе и неправоту буквоедов. Даже их враги в то время, знавшие их лично, признавали их личную святость, а дикая ненависть врагов и их апелляция к невежественным императорам аттестует их как изменников главного духа Христова. По букве и интригам они сумели убедить казнить богословов, ну, хотя бы даже посмертно, но дальнейшая история церкви указывает, что это привело к ее симфонии, то есть слитности с властью и насилием, жестокостью и грехом в самых верхах ее. Они, приводя тысячи текстов, только и доказывают, что Бог не есть любовь, и все, больше ничего. Личную склочностью они пытаются наделить Всевышнего. По букве можно осудить хоть кого, но разве это Дух Христов? Дух Христов, и я не осуждаю тебя. Воистину, в их случае буква убивает. Может быть, Дух Христов уступил со временем, увы, Павловскому жесткому осуждению всех, кто не совпадает с текстами. Люди, убившие оппонентов, до сих пор признаются отцами церкви. Убийцы отцы? Может быть, Бог отец все-таки? 2000 лет убийцам молятся, их мнение считают истиной и не пытаются вникнуть. С церковью случилось, по словам Христа, ваши отцы убили пророков, и даже хуже, прокляли их память. Сказано так, почитайте наставников, взирая на их кончину, Павел писал. А какая кончина, например, Лютера? Антисемитизм, призывы к погромам. Кстати, Христос прямо называл, прямо запрещал называть кого-либо наставником, кроме себя. Преклонение перед победителями и забвение их жертв. Я думаю, это мирской дух. Вот такой личный текст на аккаунте Владимир Терентьев под названием, без названия, «Зачем осудили Ориген», например. Есть также подкаст из церкви Скинии по существу насущным. Дружба, невзирая ни на что и вопреки всему. Кстати, много просмотров. Спасибо вам. Также и видео этого, записи этого подкаста. Дальше есть некоторые, как бы это сказать даже, тексты, касающиеся проблемы пожилого возраста. Например, главная проблема не в том, что руководители страны пожилые люди, я тоже пожилой человек, а в том, что они, похоже, не знают и не хотят знать, как устроен современный мир, и просто хотят вернуть все, как было. Еще один наивный текст. Конфликт поколений в современной России – это непривычный конфликт отцов и детей, как был со времен Тургенева, так и был роман назван «Отцы и дети», а конфликт дедов с отцами и детьми. Самая пожилая когорта 50+, или 60+, резко отличается ныне, в 21 веке, своими ценностями от всех остальных. Новостная лента. Сапожник без сапог, глава Pfizer, которая сделала неплохую вакцину, заразился коронавирусом после 4 вакцинаций. Ну, это еще не рекорд. Как говорят, Жириновский заразился и умер после 8. «Чем больше занимались они телом, — писала Линд Андреев, — тем глубже и страшнее становилось одиночество их души». Исторический аккаунт или исторический текст. Версия о том, что Гитлер опередил Сталина буквально на пару-тройку недель, не имеет под собой маломальски серьезных оснований. Ни через 2-3 недели, ни через 2-3 месяца Сталин, конечно же, не двинул бы войска на Германию, потому что, в отличие от Гитлера, он не был авантюристом. Негодяем был, авантюристом нет. Бильжо пишет, я не знаю, кто Когда именно Сталин, может быть, и планировал нанести удар по Германии, скорее всего, он просто надеялся дождаться, когда немцы наконец-то сцепятся с американцами, и вот тогда можно будет нанести удар в спину. С Польшей ведь подобное прокатило. Но все это не ранее 1943 года, если не позже. Гитлер, с своей стороны, совершил колоссальную ошибку, когда двинул войска против Советского Союза, не закончив войну на Западе против Англии, у которой было множество колоний, и в том числе таких огромных, как Индия, Канада, Австралия. Британская империя, чтобы вы знали, в то время превосходила по площади Советский Союз. И по населению тем более. Германия ведь тоже не была готова к большой войне. Только Гитлер, в отличие от Сталина, этого не понимал или не хотел понимать. И все успехи германского оружия на первом этапе войны были обусловлены только благодаря тотальному бардаку и гонениям, репрессированию лучших военачальников до этого. Все это царило в Красной армии в 1941 году, 22 июня. Про приватизацию тоже есть надпись, и тоже не моя. При приватизации, начатой ровно 30 лет назад, 14 августа 1992 года, вместо появления миллионов собственников, произошло мошенническое разграбление России с масштабной криминализацией крупнейших предприятий. Напечатанные ваучеры, бумажки, которые можно было скупить у людей, они все были обезличены, многие руководители предприятий так и поступили. Перестали платить работникам зарплату, а у проходной выставили будку покупка приватизационных чеков. И вот на эти самые денежки, которые должны были не так и так получить, активно скупали ваучеры. Также скупали и представители сельского криминала, у них деньги водились, у кооперативщиков. Так бандиты получили доступ к руководству крупных предприятий, да и в общем в целом экономике России. Можно ли было предотвратить подобное развитие приватизации? В Польше, к примеру, провели сначала малую приватизацию, то есть в руки частников, вот этих самых цеховиков, отдали не нефть, а сферу услуг. Парикмахерские, кафе, ремонт обуви, и только потом взяли за гигантов. У нас же сразу раздали предприятия, так называемым, правильным людям. А потом еще хуже. Состоялись кредитно-залоговые аукционы, так появился, например, ЮКОС и предприятие Дерипаски, в которых ключевые, стратегические, очень хорошие, приличные активы, нефть и металлы, были переданы нужным людям, причем за наши же деньги через банки, вот в этом стоял залог. Таким образом, событие лета 1992 года во многом предопределило не только будущее России, но и будущее всех нас. Правда, есть другое мнение на этот счет, что с приватизацией нельзя было тянуть, стране нужна была работающая экономика, а не советского типа. Без приватизации у нас не было бы реальной частной собственности, бизнеса и возможности развиваться. Ну, а кто сумел из простых людей заработать на ваучерах? Например, вложивший один чек в акции «Газпрома», есть такие, сейчас получил бы за них около миллиона рублей. В подавляющем большинстве ваучеры ушли на прожор по обменному курсу, на него можно было купить, ну, я купил джинсы сыну, от 1 до 4 бутылок водки, 10 килограммов сливочного масла, зимнюю кроличью шапку или оплатить посуточное торговое место на рынке. Мир праху ее. Мы говорили о 30-летии приватизации. Еще одна финансовая странная новость, очень короткая. Саудовский принц Аль-Валид ибн Талал инвестировал более полумиллиарда долларов в бумаги «Газпрома», «Лукойла» и «Роснефти» за 2 дня до начала спецоперации на Украине. Начало спецоперации и санкции привели к резкому падению стоимости активов, но, естественно, вложил, получается, у них зря. Еще интересная вещь по поводу преемственности. Помнится, когда умер Владимир Ленин в 1924 году, его наследником, формально, конечно, стал Тихий Алексей Рыков, то есть премьер-министр России, от которого требовалось просто, называлось это председатель Совнаркома, старательно продолжать НЭПовский курс и обеспечивать коллективное руководство. Ну, Рыков известен только по водке, Рыковка называлась. Ну и потом к власти пришел реальной власти Иосиф Сталин, он стал именно возглавлять Совнарком, и завертелось кровавое колесо. Когда умер Сталин, его наследником стал серый, тоже мало кому известный толстяк Георгий Маленков, от которого тоже требовалось, как и от Рыкова, всего лишь гладить углы сталинского безумия последних лет и обеспечить коллективное руководство. Ну, а потом пришел Хрущев, и началась оттепель, понеслось. Ну, а когда умер Брежнев, тоже до Горбачева были гонки на лафетах, было 2 временщика. Черненко вообще был смешон, ну, вот до него был председатель КГБ. А потом Горбачев, и тоже все была оттепель. То есть всегда в России, в Советской России, всегда нужен какой-то переходный человек был, чтобы, так сказать, возглавил страну вот тот, кто возглавил. Шутка. На аккаунте vk.ru Владимир Терентьев. 5 стадий пробуждения. Отрицание, гнев, торг, смирение, кофе. На самом деле эти 5 стадий взяты из 5 стадий умирания. Отрицание, гнев, торг, смирение, смерть. Принятие, точнее. Цитата дня. 15 августа 1769 года родился Наполеон Бонапарт. Так его и звали. И его цитата. Невозможность. Слово из словаря дураков. Это не мои слова, это слова Бонапарта. Можете верить, можете нет. Вы слушаете аккаунт Владимира Терентьева и разные соображения на этот счет, например, Наполеона, что слово «невозможность» — это из, так сказать, дурацкого словаря. Бродский часто повторял слова «Акутагавы». Есть такой японец, писатель. «У меня нет принципов, у меня есть только нервы». И он пишет, именно Бродский, о себе. «Меня упрекали во всем, окромя погоды, и сам я грозил себе часто суровой мздой, но скоро, как говорят, я сниму погоны и стану просто одной звездой. И если за скорость света не ждешь спасибо, то общего может небытия броня, цель попытку ее превращения в сито из-за отверстия полдарит меня». В этой поэзии Бродского звезда – это дыра в пространстве. Так Платон представлял себе небесную сферу. Сквозь отверстие в небосводе на нас падает неземной свет. Римляне считали, что Юлий Цезарь тоже после смерти стал звездой. Бродский всю жизнь вел диалог между временем и вечностью, пишет Генис. Когда человек умирает, он приобщается к вечности. Могила Бродского в Венеции стала намоленным местом. Нет цветов на соседнем надгробии Эзры Паунда, но Стравинскому и Дягилю всегда приносят красные розы. Бродскому дарят еще и сигареты. Все знали, что это был главный его порок. Он сам же написал: «Сигарета – мой Дантес». Еще у плиты лежат шариковые ручки, чтобы ему было чем там писать, и конфеты коровки. Коровка, которую он вроде бы очень любил. Интересный текст. Спасибо Александру Генису. Верь, все пройдет, даже если очень плохо. Это когда-нибудь кончится, ничто на свете не вечно, кроме Бога. Посмотри на часы, стрелки бегут только вперед. А знаешь почему? Потому что прошлое уже не имеет никакого значения. Миллионы людей решили избегать чувствительности. Они стали толстокожими и только для того, чтобы защититься, чтобы никто не мог причинить им боль. Но цена очень велика. Никто не может причинить им боли, но никто не может сделать их счастливыми. Когда от всего, что свалилось на тебя, ты дойдешь до состояния, что уже не сможешь выдержать, ни в коем случае не отступай. Это именно то место, где изменится твоя судьба. Только действия человека говорят о его личности и его отношении к вам. Не всегда верьте словам. Просто наблюдайте, и вы увидите истину. Не пытайтесь изменить людей, молитесь за них. Пусть Бог их меняет. Иисус изменит жизнь к лучшему. Доброе утро, драгоценный друг. Вот такое мне написали, ну а я вам написал и прочел на аккаунте Владимир Терентьев, Одноклассники. Как обращаться с поэзией? Смысл в ней всего лишь приманка, позволяющая стихотворению воздействовать на читателя исподволь. Красивое слово. Чехов. Между «есть Бог» и «нет Бога» лежит громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Мандельштам. О, как мы любим лицемерить и забываем без труда то, что мы в детстве ближе к смерти, чем в наши зрелые года. Есть вещи настолько страшные, что думать о них нет никакой пользы. В Древнем Египте было необычное восстание. Люди рушили святилища, убивали камнями жрецов. Они требовали бессмертия. Биология. Секрет клонирования зеленых кузнечиков заключается в партогенезе или в однополом размножении. Это процесс, когда новый организм развивается из женской яйцеклетки без оплодотворения мужской головастиком. И отказавшись от мужчин в своем социуме, членистоногие дамы получили пару приятных бонусов. Во-первых, нет необходимости искать этих вонючих и волосатых мужиков и тратить силы на спаривание. Во-вторых, каждая особь самодостаточная и может дать собственное потомство сколько захочет. Есть такой партеногенез в биологии. И вот тоже немножко об этом же. Овечка Долли в свое время была настоящим научным прорывом. Но в природе технологии клонирования владеют даже насекомые. Вот, например, миловидный, я бы сказал, только насекомые. Вот, например, миловидный кузнечик из Австралии. Его имя Варамаба Вирга. Этот вид полностью отказался от самцов в пользу штамповки дубликатом с помощью партеногенеза. Вот об этом я раньше говорил. Но я читаю сверху, поэтому у меня бывает не полное соответствие историческое. Знаменитый французский писатель, всем рекомендую хотя бы послушать его аудиокниги, Ромен Гари. «Души, возлетая в небеса, избавляются от своих скелетов». «Души, возлетая в небеса, избавляются от своих скелетов». Очень красиво. Очень. Я бы даже как бы еще бы раз поделился. Вот это замечательное, я буквально сейчас сделал на своем аккаунте, Владимир Терентьев в «Одноклассниках». Писатель Хайс Кеслер, Нидерланды. «Меня поразило, что Россия никогда не... что в России никогда не устраивает собственных граждан в своем нынешнем виде. Они либо тоскуют по прошлому, либо грезят о будущем. Справедливо и с юмором». И вот Ромен Гари в одном из своих знаменитых романов, наверное, самым знаменитым «Все в будущем», писал: «Одна старая больная еврейка, пережившая Освенцим и в старости, в нищете, воспитывающая приемыши сирот, шлюх, хранила под кроватью, сама бывшая шлюха, кстати, хранила под кроватью портрет Гитлера. Когда ей становилось совсем не в моготу, она доставала и смотрела на Гитлера, ей становилось легче». Из романа Ромена Гари «Впереди будущее». Всем советую. Из автомобильного дела. Почему отапливать электричеством дорого, а ездить на нем дешево? Ответ. Из-за низкого КПД двигателя внутреннего сгорания. Электроэнергия дороже, чем такая же энергия, заключенная в углеводородном топливе. Поэтому топливо дешевле при обогреве, когда вся энергия уходит в тепло. А вот у электродвигателя КПД составляет гораздо меньше. А вот у электродвигателя КПД составляет гораздо больше, 95%. И при плавном торможении энергия движения подзаряжает батарею, а потом используется повторно. Если заряжать автомобиль от домашней сети в период низкого ночного трафика, тарифа, то затраты на километр пути получаются в несколько раз ниже, чем у бензинного автомобиля. Но они, конечно, могут вырасти, если пользоваться дорогими, быстрыми зарядками и отапливать салон электромобиля в холод. А у нас полгода холодно. Вообще, с нашими морозами, я не знаю, электромобиль покатит или нет. Как-то однажды закупили электроавтобусы в дорогом Сургуте, город богатый, и потом отказались, потому что зимой, в общем, катались они очень мало километров. Все время нужно было заряжать. Еще одна заметка на аккаунте Владимир Терентьев. «Евреи всегда плачут». Это тоже из романа «Гори». Когда встречаются, они даже построили специальную стену для этого. «Евреи всегда плачут». Когда встречаются, они даже построили специальную стену для этого. Такой юмор кладбищенский. Из современности. Река Луара во Франции почти полностью пересохла. Франция пережила вот только что в 22-м году самый жаркий июль за историю наблюдений, 150 лет. А количество осадков упало до 15% от месячной нормы обычной. Река Луара на западе страны, которую называют садом Франции, рекордно пересохла. Ожидается, что в ближайшие несколько дней Луара достигает исторического минимума, и, естественно, сюда по ней не ходят даже экскурсионные. По Франции с прошлой недели работает кризисная команда для управления водоснабжением, потому что в некоторые поселки города там доставляют воду в автоцистернах. И вообще, нынешняя жара и нынешняя засуха настигла половину стран Евросоюза. В общем-то, там тоже уже проблемы с питанием будут в этом году. Ну, рост цен уже очень велик. Странное замечание странного пожилого столетнего человека. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что Вашингтон в настоящее время находится на грани войны на два фронта с Москвой и Пекином. Цитата. «Мы на грани войны с Россией и Китаем из-за вопросов, которые мы частично сами и создали, не имея представления о том, чем это закончится или к чему может привести», так сказал Киссинджер в интервью газете Wall Street Journal. Без комментариев. Апостол говорит, все испытывайте, хорошего держитесь. Человек должен только наблюдать, чтобы не употребить или не сделать чего-либо по страсти. А что он делает по немощи или по нужде, то не меняется ему в грех, ни в расслабление. В состоянии здоровья искать телу покой побуждает похотение, а когда будем поддерживать тело по нужде, то оно будет помогать нам при исполнении наших потребностей. Апостол, обращая внимание на болезнь и слабость, желудка святого Тимофея повелел ему вино употреблять, хотя и заповедовал ему приносить скорби, исполняя дело благовестника. Итак, человек должен держаться рассуждения, и тогда он не скоро оступится. Впрочем, как рассудишь, так и поступай. Древний текст, поэтому не очень понятный. А вот теперь еще небольшой текст. Люди хотят верить в то, что сами говорят. Это им надо, чтобы жить. Они не могут жить без этого. Мне написано «жмить». И если только говорят вольно или невольно ложь, то они не могут, получается, жить без лжи. Да, вот тут, конечно. Два раза я «жмить». Имгут написал, сейчас мы будем это править прямо вот в прямом эфире данной передачи. Для того, чтобы не забыть жмить, убираем М, получается жить, и могут, да, вместо Т, О надо. Вот видите, спешка к чему приводит. Так, нет, опять не получается. Интересно. А, вот как. И что надо сделать, чтобы это сохранить? Да, странно. Ну, что? Ладно, поехали дальше. Текст. «Я не страдаю от перепадов настроения, я получаю от них удовольствие». Постковидные... Синдром продолжается, много проблем, у некоторых два года уже нет ни обоняния, ни ощущения запахов. Ну, вкус, точнее. Плохо, на самом деле, неприятно. Много из приятных вещей уходит, само собой, у женщин от обоняния, а у мужчин покушать. Бельжо текст. Попытка объяснить происходящее свойственна вообще для каждого человека на самом деле, потому что самое тревожное, самое неприятное – это когда какое-то явление человек не может объяснить себе. Любое явление в природе, в жизни, в семейных отношениях, в политике, религии, и человек пытается это все объяснить, исходя из того набора знаний и жизненного опыта, с которым он имеет дело. Все дело только в том, что этот набор знаний у подавляющего большинства в той или иной области практически равен нулю, и жизненный опыт также маленький. Но попытка объяснить она существует всегда у всех людей, а так как знаний мало, то ниша эта пуста. Поэтому туда вкладываются какие-то мысли, ему не принадлежащие, он заполняет тем проще эту мысль, потому что ему все уже объяснили. Оправдали это? Вот это вопрос. Латремак написал, «Жизнь была брошена мне как оскорбление». Из письма. «С сыном я поругался, дал ему пощечину из Кузбасса, хотя никогда не бил. Леша позвонил полицейским, сказал, что я кричу, и вот посадили меня. После того, как они меня посадили, сын совсем бросил учебу, ушел в армию, стал контрактником и умер». Журналисты спросили искусственный интеллект, что он думает о гендиректоре и основателе компании Meta Марке Цукербергере. Компания считается в России экстремистской. На что искусственный интеллект ответил: «Наша страна разделена, и он никак с этим не помог. цитата искусственного интеллекта. Он произвел очень плохое впечатление, давая показания в Конгрессе в 2018 году. Это заставляет меня, говорит искусственный интеллект, беспокоиться о нашей стране. В завершении он воскликнул: его компания эксплуатирует людей за деньги, и ему все равно, его нужно остановить, это странный парень. Может быть грубым. Вот так оценил Цукерберга собственный искусственный интеллект этой компании. Авраам ждал 25 лет, Иосиф 15, Моисей 40, Давид 13. Если Бог сказал что-то для вашей жизни, и вы ожидаете исполнения этого, то поздравляем, вы находитесь в хорошей компании. Все непременно исполнится. Улыбайтесь. Ну, я так чуть короче, потому что длинный текст. Не доводи муж до кипения, а то может испариться. Много класс написали. Ну и, наверное, последний, что ли, из текстов. Старик с ампутацией обеих нижних конечностей, то есть ног, превратил бесплодные холмы в Китае в пышные деревья, 17 тысяч деревьев. На это у него ушло 19 лет. Две руки заняты работой делают больше, чем 1000 рук, сложенных в молитве. Ну и шекли, может быть, на закуску. Самое обидное, что в информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду. Он ограничен правдой, а лжец может нести что угодно. Не правда ли? До свидания, друзья. Это был третий выпуск передачи под названием «Цитаты из ленты одноклассников». Ну, естественно, вплоть до 18 августа. С вами был Владимир Терентьев, автор этого аккаунта. Успехов и удачи!